Приветствую всех братьев и сестер, я вижу, здесь есть несколько. Это очень хорошо, всегда хорошо, когда мы собираемся для того, чтобы открывать Священное Писание, для того, чтобы учиться из него. И особенно я ценю, когда это происходит среди недели. Я знаю, что это стоит больших жертв, это стоит того, что люди оставляют свои дела, оставляют свои дома. Я знаю, что присутствующие здесь собрались из разных мест. Для нас это особенно дорого, что мы сегодня будем говорить не просто из Священного Писания вообще, об общих темах. Мы сегодня будем говорить о церкви. У нас, как вы знаете, 4 дня здесь конференции, каждый день особенная тема, отдельная тема. Так вот, сегодняшняя тема посвящена вопросу церкви, посвящена состоянию церкви, посвящена нашей роли в церкви, посвящена тому, каким образом должно быть сформировано наше с вами отношение к Церкви Иисуса Христа. Когда я говорю о Церкви, я невольно сталкиваюсь с фактом того, что мы часто воспринимаем какие-то вещи как хорошо известные, хорошо знакомые и недостаточно глубоко проникаем в смысл того, что они означают. Я как-то рассказывал несколько раз в своих проповедях об одном футбольном тренере. В Америке этот американский футбол, которым играют, он занимает большое место, огромное место в социальной, в культурной жизни населения Соединенных Штатов. Очень многие люди любят смотреть и по телевизору, и ходят на игры. Я, конечно, до сих пор не понимаю, что они там делают. Этот европейский футбол, понятно, что хотят мяч забить в ворота. Вот, что там пытаются делать, до сих пор я не расшифровал. У Дженни, может быть, он чуть-чуть более американизирован, чем я. Он, может быть, немножко лучше понимает. Но, тем не менее, я хорошо понимаю, что сделал этот тренер. Этот тренер, периодически собирая всю команду свою, и это профессионалы, это люди, которые играют в жизнь, которые очень хорошо играют, которые за это получают миллионы долларов. И он собирает их периодически, поднимает мяч. Этот, знаете, такой вот, он неровный мяч, не круглый, вот а такой, которым кидается. Вот, поднимает этот мяч и говорит, показывает этим футболистам и говорит, это футбольный мяч. Это, казалось бы, элементарные вещи, которые люди знают еще до того, как они научились разговаривать. Американцы уже знают, что это такое. Тем не менее, нам снова нужно возвращаться к азам периодически для того, чтобы мы могли яснее, точнее понимать задачи, которые стоят перед нами сегодня. Когда мы говорим о церкви, друзья, когда мы говорим о церкви сегодня, в наше очень бурное, очень беспокойное время, это та тема, о которой нам нужно позаботиться, чтобы мы действительно по-настоящему понимали сущность. Когда я смотрю на то время, в которое мы живем во время удивительных, очень быстрых, глобальных перемен. Буквально за прошедшие 20 лет произошло столько, сколько человечество пережило за последние несколько сот лет. Те, кто немножечко постарше, могут помнить, что те вопросы, которые стоят сегодня перед церковью, перед служителями, они 20-30 лет тому назад не представлялись вообще реальным. Перемены, которые грядут сегодня, которые буквально волной захлестывают народ Божий, живущий во всех странах, они настолько глобальные и мощные, что если мы сегодня, мы служители Церкви Иисуса Христа, мы те, кто отвечает, несет ответственность за народ Божий здесь на земле, если мы сегодня не будем ясно понимать сути того, что мы делаем, если мы не будем ясно понимать нашей ответственности перед Богом, мы не справимся с задачей. Самые разные учения, самые разные позиции, самые разные идеологии, которые рождаются каждое мгновение, каждый день, новые взгляды на жизнь, на себя, на церковь, на религию. Я каждый день встречаю, читая сводки того, что происходит в христианском мире. Я каждый день встречаю все больше и больше самых странных, самых невероятных идей, которые приживаются сегодня в церквях и которые действительно воспринимаются как что-то прогрессивное и что-то важное. Я сегодня попробую вместе с вами вернуться к азан. Мы сегодня возьмем этот футбольный мяч. Мы сегодня возьмем то, что мы, служители Божьи, должны знать очень хорошо. Мы сегодня будем говорить о церкви и будем говорить о том, какую роль она играет для каждого из нас прежде всего. У меня будет 3 сессии сегодня. Я начну с того, чтобы посмотреть вообще на роль церкви. Я назвал первую часть «Вселенская роль церкви» или «Роль церкви во Вселенной». Мы будем говорить или попробуем охватить своим сознанием то предназначение, для чего Бог создал. Вот мы верующие люди, мы что-то делаем. Мы поднимаемся утром, мы идем на работу, мы занимаемся обеспечением своей семьи. Мы думаем о том, каким образом все то, что мы делаем, сводится к более высоким ценностям. И эти высокие ценности имеют свою более глобальный контекст или более глобальную цель. И нам нужно ясно понимать, что же происходит вообще, что Бог делает в мире сегодня. Это первая тема. Вторая тема, вторая сессия, которая у нас будет сегодня, мы посмотрим, каким образом Бог, разместив церковь в мире, каким образом Он сконструировал или имел в виду, или пытается сегодня, или сегодня осуществляет реальное влияние на весь мир, который нас окружает. Это вторая часть. И третья часть, более емкая по времени, мы посмотрим, если нам можно будет там чуть-чуть увеличить, может быть, на третью часть, потому что мы там будем говорить о практике, о том, что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли обеспечить то, что Бог запланировал, когда Он конструировал церковь. Как я уже сказал, каждая вещь, все то, что существует во Вселенной, все имеет свое предназначение. Если мы посмотрим на человеческий организм, то в нашем организме есть каждый орган, каждая клеточка, каждый физиологический или химический процесс, который имеет место, он имеет свою цель. Он строго дозирован, он в определенное время запускается. Очень интересно, когда развивается эмбрион, это всего лишь одна клетка. И в этой клетке есть полная информация, когда запускается какой процесс. Когда запускается процесс, и начинают образовываться кости. Это совершенно клетки совершенно другого типа. Когда запускается процесс, и начинает формироваться глаз. И это вообще уникальнейшие клетки. Когда запускается процесс, и человек растет, и его рост принимает определенную форму, и формируются конечности. То есть все это уже в этой клеточке есть, и все рассчитано очень тонко. Там миллиарды процессов происходят. Бог так создал. Если мы посмотрим вот этот же план или этот продуманный механизм, он наблюдается везде во всем Божьем творении. Если мы посмотрим на космос, мы можем видеть, как точно вращаются все планеты. Мы видим, как точно расстояние между планетами. Планета Земля, она не могла бы поддерживать жизнь, если бы она была чуть-чуть дальше от Солнца или чуть ближе к Солнцу. Более того, если бы не было Луны вокруг Земли, жизнь не была бы возможна на Земле. Если бы ось наклона Земли отличалась бы немножечко, жизнь была бы невозможна. То есть у Бога каждый элемент Вселенной имеет очень точный, очень дозированный расчет. Причина этого заключается в том, что Бог наш очень точный Бог. Он все делает в свое время, Он все делает очень продуманно. Но теперь посмотрите, если Он так продумал до малейших деталей физический мир, то куда больше Он детализировал процессы, которые должны происходить в мире духовном. Потому что физический мир существует ради духовного мира. Физический мир существует в качестве поддержки для процессов, которые необходимы для того, чтобы функционировал мир духовный. Таким образом, когда мы говорим о том, что мы являемся соучастниками божественного процесса формирования церкви, мы должны ясно понимать, что этот процесс очень строго прописан. Этот процесс не может быть изобретен каждым человеком по-своему. Вот мы можем посмотреть, существует много разных культур, много разных традиций внутри культур. Если посмотреть даже на последние 20 лет, то в одной культуре, в одной традиции существуют уже перемены, прогрессия определенная в том, как люди относятся к церкви. Если мы посмотрим сегодня на всю эту многочисленную палитру разных подходов к церкви, да, люди говорят, они склонны считать, что церковь можно делать или к церкви можно подходить каждому, как нравится. В действительности это не так. Вот все эти многоразличные подходы к созиданию церкви, они настолько созидают церковь, насколько они совпадают с подходом Иисуса Христа, с подходом Святого Духа. То есть вот в тех точках, где человек или группа людей, церковь или группа служителей, где они совпадают с планом Иисуса Христа, с проектом Иисуса Христа, вот настолько они созидают церковь. Вся остальная работа, она может быть большой, она может быть объемной, она может требовать много усилий, в себя брать много денег, много жертвенности, но она абсолютно бесполезна, она просто на ветер выброшенные средства и ресурсы. Сегодня заключается в том, чтобы мы могли понять, что же происходит здесь на земле в духовном мире. Мы посмотрим на вселенскую роль церкви или роль церкви во вселенной с нескольких сторон. Во-первых, нам нужно отметить, что у Бога был еще за много времени до начала вселенной план созидания церкви. То есть еще до того, как появился первый атом, еще до того, как были изобретены законы. Вот посмотрите, очень интересная сфера еще жизни. Очень много законов есть. Законы физики, математики, химии, астрономии. Там разные-разные законы, формул, многочисленные формулы. Вы знаете, что ученые, они их не изобретают. Все многочисленные формулы, все многочисленные законы, ученые только открывают эти законы. Эти законы были изобретены Богом. Бог – автор этих законов. Любые – закон притяжения, закон Ома в электричестве, там химические формулы различные. Все эти формулы, они были изобретены когда-то. Так вот, еще до того, как все эти формулы, как все эти законы, все эти принципы, еще до того, как они были изобретены, у Бога уже был план. Послушайте, пожалуйста, первое послание Петра, первая глава. Мы читаем с 18 стиха. Апостол Петр привлекает наше с вами внимание к тому, что было еще до того, как начала вселенная. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира», но явившегося в последние времена для нас или для вас. Если мы попробуем изобразить это, я не знаю, этот микрофон работает, кажется, да? Если мы попробуем изобразить это таким образом, вот здесь вот начало Вселенной. Бог существует над Вселенной, или все время существует. Так вот, еще до того, как Вселенная началась, вот здесь что-то имело место. Здесь имело место то, что апостол Петр описывает, Божье предназначение. Какой-то был Божий совет внутри его Троицы, который принял решение. Он принял решение не только создать Вселенную. Посмотрите, какое решение здесь принимается. Но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира. То есть, когда-то во Вселенной должен был прийти Искупитель. Искупление является центральной точкой истории Вселенной. Так вот, здесь сказано не о всех вот этих процессах, которые имели место до того и которые будут иметь место после того. Здесь сказано, что еще прежде создания мира было совещание у Бога. И мы не знаем всех деталей этого совещания, и мы никогда не можем понять этого. По причине того, что мы люди, и наш разум ограничен. Мы не можем охватить всей тонкости божественного планирования. Я знаю, что у многих людей уже сразу возникают вопросы, как Бог это все планировал, и почему Он планирует сразу искупление, а где же грехопадение, где же все процессы, приведшие к искуплению. Мы не знаем всего этого. Писание не объясняет нам, но оно ясно говорит о том, что вот еще до того, как Вселенная появилась, у Бога был ясный план искупления. Мы сейчас посмотрим, почему искупление является центральной точкой Вселенной. Дело в том, что искупление – вот это главная точка, это апогей истории Вселенной. Искупление является главной причиной появления Церкви. Если мы посмотрим на разницу того, что было до начала истории и что будет после окончания Вселенной, представьте себе, вот здесь Вселенная закончилась. Однажды будет такое время, когда все, Земля и все дела на ней сгорят. И вся вот эта материальная Вселенная в той форме, как она известна нам, она закончится. Так вот, разница между тем, что было вот здесь, будет заключаться только в одном. Здесь будет Бог плюс церковь. То есть вся вот эта известная нам Вселенная со всеми законами, со всей физикой, химией, математикой, со всеми революциями, со всеми государствами, со всеми этими природными геофизическими процессами, которые имеют место сегодня, вся эта огромная Вселенная, вся она сотворена, изобретена, придумана Богом для одной цели. Вселенная должна стать механизмом, в результате действия которого появится Церковь Иисуса Христа. То есть, когда мы говорим о Церкви, друзья, это не просто группа верующих собрались для того, чтобы псалмы попеть. Эта группа верующих представляет собой частицу величайшего божественного плана. Вот почему молитвенный дом в каждом селе, в каждом городе является эпицентром того, что происходит во Вселенной. Вот почему сердце христианина является главной точкой того, что Бог делает вот здесь вокруг него. Вот в этой точке, в этом мгновении происходят самые важные процессы всего того, что происходит в истории. И нам нужно это понять. Мы часто недооцениваем важности того, что Бог делает. Как я уже сказал, мы приходим в собрание, мы делаем что-то, мы делаем это по привычке, по традиции, мы делаем потому, что надо, мы делаем потому, что спасение в вечности будет, мы делаем по разным другим причинам, и мы не понимаем, что каждый из нас, малый или великий, образованный или необразованный, каждый из нас, каждый человек, являющийся христианином, является соучастником глобального процесса во Вселенной, самого главного. Вы знаете, что то, что происходит в церкви, важнее того, что происходит в Верховном Совете. Верховный Совет и все прочие структуры, которые существуют, они являются всего лишь механизмом, который обеспечивает фон, на котором совершаются действия. Может быть, вам приходилось наблюдать выступления солистов каких-то. Солист поет, и сзади него там оркестр, там хор, может быть, там подпевки разные, люди подпевают там что-то. Но вся эта инфраструктура, вся она существует ради того, кто поет. Вот что-то подобное происходит в мире сегодня. Все то, что существует вокруг, как я уже сказал, физически, и политически, и духовно, все существует ради главного действия. И это главное действие происходит в том, что Дух Святой делает с человеком. Говоря о плане созидания Церкви, мы подходим к еще одному очень важному элементу. Когда Бог планировал Церковь, Бог планировал одно очень важное явление, которое по-английски говорят «blows my mind away». Вам это, может быть, ничего не значит, но по-русски, если перевести, это, наверное, разрывает ум на части. То есть я не могу этого понять, когда я приближаюсь к этому явлению, я просто не могу этого понять. Дело в том, что план создания церкви включал в себе уникальную задачу. Эта задача заключалась в соединении человека с Богом. Мы привыкаем к этим явлениям. Мы привыкаем к тому, что Бог человек, Бога человек, люди будут с Богом жить, и всякие разные вещи, которые для нас кажутся привычными. Но в действительности это чрезвычайно сложное явление. По-человечески просто невозможно. Просто невозможно. Ефесянам 1 глава, 4 стиха. Так как Он, то есть Бог, избрал нас в Нем, то есть во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Обратите внимание на вот эти слова. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. Когда мы говорим об усыновлении, мы чаще всего имеем в виду юридический акт, который имеет место на земле. То есть люди, они принимают ребенка в свою семью, и они говорят, что мы будем относиться к нему как к сыну или как к дочери. Но вот этот человеческий юридический акт, даже если он выполнен в самом идеальном варианте, то есть даже если в идеале эти люди действительно будут относиться абсолютно как к сыну и дочери, будучи привязаны к нему или посвященными ему и чувствуя, ощущая его частью себя, этот сын или дочь, они никогда не станут природно связанными с родителями, потому что у них ДНК другое. Они по своему составу, они произошли от других биологических родителей. Говорят, не та мать, которая родила, а та, которая воспитала. Но если посмотреть биологически, то можно определить, взять клетку ребенка и клетку биологической матери, именно там будет сходство, а не в другом месте. Так вот, когда Бог, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, Он сделал не просто юридический акт. Бог сделал чудо. Это чудо, о котором я говорю, что оно, ум не помещает этого чуда. Мы никогда не можем понять. Это чудо заключалось в том, что Бог через Иисуса Христа запланировал неразрывно соединить человека с собой. Главным элементом или главным инструментом этого соединения является то действие или этот шаг, который Писание называет рождением свыше. Здесь же в первой главе послания к Ефесянам, немножечко позже, апостол Павел, он молится Богу и просит о том, чтобы люди, которым он пишет, те, которые жили в Ефесе, чтобы они могли увидеть величие Божьего могущества. Это величие Божьего могущества проявляется в двух основных формах. Давайте почитаем с 19 стиха. Послание к Ефесянам, 1 глава, с 19 стиха. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его». То есть он говорит о том, что Божье могущество проявляется чрезвычайно, и нам нужно понимать. И он молится, чтобы Бог дал Духа Святого, чтобы Дух Святой помогал нам охватывать это, понимать это мощное Божье действие. По действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Посмотрите, пожалуйста, на этот интересный текст. Начинается с вот этой точки, безмерно величие могущества Его в нас, верующих. То есть апостол молится, он говорит, я хочу, чтобы вы поняли вот это безмерное величие Божьего действия. И мы его увидим не в космосе, не в количестве энергии, которая разлита в космосе, не в различных химических или физиологических процессах, которые происходят во Вселенной, мы его увидим, максимальное выражение божественного могущества, мы можем увидеть в том, что Бог сделал во Христе. И посмотрите, что Он делает. Он воскрешает Христа из мертвых. Это отправная как бы точка. И дальше Он посадил Его одесную Себя на небесах, подчеркивает, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени. И вот он добирается по этой ступеньке, по этой лестнице. Он поднимается выше, выше, выше по значимости, по процессам, которые происходят. И доходит до самого верха, поставил его выше всего. И дальше говорит, в чем это высокое положение заключается главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Вот в этих местах или в этой точке апостол Павел помогает нам увидеть то место, которое занимает церковь. Бог объясняет, что церковь действительно является выше всего. Это положение самое высокое. И это положение, она занимает не по причине того, что мы такие умные. Апостол говорит, посмотрите, много ли из нас знатных, мудрых и образованных? Не потому, что мы занимаем какое-то политическое положение, какое-то положение власти или влиятельности на людей, которые нас окружают. Не поэтому. Эта значимость не в нас, не в наших молитвенных домах, не в том, насколько мы хорошо поем или проповедуем. Эта значимость заключается в одной особенности, в одной тонкости, с которой мы, с реальностью, с которой мы сталкиваемся здесь. Эта значимость заключается в том, что мы, верующие люди, церковь, мы являемся носителями божественной природы. Здесь очень ясно сказано, что Иисус Христос является главою церкви, а церковь является телом Его. Что это значит? Тело и голова, они имеют одну природу. Они не только имеют тот же ДНК, они связаны воедино физиологическими процессами. Тело существует для головы, голова существует для тела. Тело является центром, вернее, голова является центром управления тела. Голова заботится о теле. Голова определяет курс движения, развития, она управляет, для чего движется рука, для чего движется нога, для чего и каким образом работают почки или печень. В теле весь механизм управления, идея управления, вернее, в голове идея управления, механизм управления. Тело связано с головой, и оно функционирует вот в этой неразрывной связи. Вот поэтому апостол говорит, нам нужно понять, посмотрите, какое удивительное дело Бог сделал. Он берет человека, человек является творением, и соединяет его неразрывной связью, природной связью с Богом. И эта связь не просто в том, что человек теперь имеет доступ к Богу, а человек имеет доступ к Богу по одной причине, по причине того, что он является носителем божественной природы. Второе Петра. Второе послание Петра, 1 глава, с 3 стиха написано так. «Как от божественной силы его», заметьте, опять божественная сила, опять могущество проявления Божьего действия, «как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божественного естества». Посмотрите на вот это слово, причастниками божеского естества. Слово естества, это значит природа. Я не знаю, как у вас в украинских библиях написано, или в румынских, или какие вы пользуетесь еще, но оригинальное значение вот этого слова естества, это природа. То есть речь идет вот о чем, чтобы мы становимся причастниками, мы становимся соучастниками Божьей природы. Это удивительнейшее явление. Обретение Божьей природы происходит в человеке в результате рождения свыше от Святого Духа и Божьего Слова. Иоанна 3 глава 5 стих. Иисус Христос ясно объясняет. Иисус отвечал, он говорит к Никодиму, «Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие». Вот эти вот носители Божьей природы, или люди, которые связаны с Божьей природой неразрывно, эти люди, это не просто какие-то особые святые в церкви. Это не просто какие-то особо продвинутые верующие, не особо духовные верующие. Эти слова Иисуса Христа говорят об одном простом факте. Если вы верующий человек, если вы по-настоящему спасенный человек, вы являетесь носителем Божьей природы. Спасение другим путем невозможно. Человек не может попасть в Царствие Божие просто от того, что он симпатизирует христианству. Просто от того, что он ходит в собрание. Просто от того, что он выполняет церковные обязанности или какие-то дела. Человек попадет на небо только в одном случае. Только в случае, если он рожден от Святого Духа. А это значит, Христос приводит это сравнение, приводит для того, чтобы помочь нам понять. Он говорит, что Бог воздействует посредством Святого Духа на дух человека, оживляет этот дух и соединяется с ним неразрывно. Точно так же, как рождение человека происходит от соединения клетки отца и клетки матери, и появляется новая клетка, которую невозможно разделить уже отца и мать. Это новая природа, которая несет в себе природу отца и природу матери. Генетические особенности отца и генетические особенности матери. Вот точно так, в момент рождения свыше, Дух Святой, оживляя дух человека, соединяется с ним неразрывно. И вот эта новая природа является родственницей Богу. И только она попадет на небеса. Вот почему мы ясно говорим, что если человек... Если церковь не проповедует рождение свыше, она не проповедует спасение. Сколько угодно они проповедовали бы добрые дела, сколько угодно они проповедовали бы христианскую мораль, сколько угодно они проповедовали бы самые-самые, что ни на есть, высокие материи. Если не проповедуется рождение свыше, не проповедуется спасение. Спасение, Иисус Христос говорит, только в одном случае, когда происходит рождение свыше. Благодаря этому рождению от Святого Духа человек становится родственником Богу, как я уже сказал. Послание к Римлянам, 8 глава, с 14 стиха написано: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче». То есть вот этот дух Божий, который возродил наш дух и соединился с нашим духом, вот этот Божий дух, он знает Бога как своего отца. Он стремится к Богу как отцу, он живет Богом как отцом, он не может без него жить. Это его постоянная потребность. С этим связана еще одна важная деталь. При рождении свыше Дух Святой делает еще одно чудо. Он погружает человека в сообщество, в гармоничное, органическое соединение миллионов других людей, которые точно так же, как и мы, наполнены Святым Духом. Это соединение людей называется церковь. 1 Коринфянам 12 глава 13 стих написано: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Посмотрите, в момент рождения свыше происходит удивительное чудо, духовное, сверхъестественное явление. В момент рождения свыше, когда Дух Святой возрождает человека, когда Он запечатлевает его, как написано в Ефесянам 1 глава 13 стих, Он в этот же момент погружает его в органическую взаимосвязь со всем остальным телом Иисуса Христа. Вот почему церковь Иисуса Христа возникла, точка рождения церкви была в момент сошествия Духа Святого в день Пятидесятницы. До этого времени была подготовка к рождению церкви. До этого времени много было сделано. Иисус Христос на Голгофском кресте совершил искупление. Он сделал возможным принадлежность человека Богу. Но только в этот момент Дух Святой стал соединять всех вот этих многочисленных людей в единое целое тело Иисуса Христа. Итак, мы несколько слов сказали по поводу плана создания церкви. Вот это Божий план, как Он создал церковь. Давайте теперь посмотрим на цель. Какая цель? Для чего церковь создана? Для чего Богу нужна церковь? Почему Он решил ее создать? опять-таки, понимание цели создания церкви помогает нам ясно понимать наши обязанности, наше место, понимать, каким образом мы можем эффективно жить в церкви Иисуса Христа. И это очень важно как для служителей церкви, так и для каждого члена церкви. Это касается абсолютно каждого христианина. Ясно понимать, куда мы движемся. Сегодня в третьей части я буду говорить конкретно о колоссальной важности того, чтобы каждый член церкви ясно понимал общее направление развития и движения церкви. Сейчас мы посмотрим на это немножко более в общих словах. Великая цель церкви. Бог создал церковь для одной самой главной цели. Это проявление Божьей славы. Я немножечко яснее объясню, о чем идет речь. Когда мы говорим о славе Божьей, мы чаще всего склонны понимать Божью славу в разрезе того, что мы говорим. Вот мы пришли прославить Господа. Это означает часто спеть что-то, или стихи рассказать, или что-то еще, прославить Господа. Это действительно в каком-то смысле может быть прославлением Господа. Но слава Божья является чем-то гораздо более важным. Послушайте внимательно, это очень важно понять. Это очень важно понять. И, возможно, многие из вас пересмотрят то, что происходит в ваших церквях. Действительно ли там прославляется Бог? Дело в том, что слава Божия возможна только в одном варианте. Давайте разберем подробно, что говорит Священное Писание об этом. Ефесянам 1 глава с 4 стиха. Вообще, послание к Ефесянам очень много говорит о церкви, поэтому мы так много из него читаем сегодня. «Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». Если мы посмотрим внимательно на эти слова, они означают следующее. Смотрите, Он избрал нас в Нем прежде создания мира. Мы уже говорили о вот этом решении, которое было прежде создания мира. Он избрал для того, чтобы мы были усыновлены, то есть чтобы мы были носителями Его природы. Для чего? В похвалу славы благодати Своей. Похвала славы благодати – очень сложное такое словосочетание в греческом языке, которое можно перевести следующим образом. Он сделал это все для того, чтобы через это, сверкая, сияя, проявилось Его великолепие. То есть, когда мы говорим о Боге, мы говорим о явлении, которое проявляет Божье совершенство в самом совершенном смысле. Что такое слава? Если мы попробуем определить это явление на наших человеческих измерениях, то когда мы посмотрим на какого-нибудь специалиста, какого-нибудь художника или музыканта, мы можем видеть разные произведения, которые он делает. Все эти произведения являются его славой, то есть они являются выражением его мастерства. Обычно у каждого художника, у каждого актера или музыканта есть, или архитектора, или ученого, есть какое-то произведение, через которое он стал известен, он прославился, так говорят. То есть это через это произведение его способности в максимальной степени проявились. Допустим, композитор написал там 200-300 произведений, но из них некоторые, они чрезвычайно хороши. Они просто шедевры. Вот это его слава. Хотя, если посмотреть, и другие произведения тоже показывают его талант, показывают его способность выражать и представлять музыку, и композировать ее, соединять эти звуки. То есть они все то же самое являются выражением его славы. Но есть вот эта максимальная точка. То есть когда мы говорим о церкви, мы говорим о том, что мы верующие люди, Церковь Иисуса Христа здесь на земле является максимальным выражением божественного совершенства, Его славы. Он сделал это в похвалу славы Своей, то есть, чтобы прославить Свою славу. То есть, чтобы выразить свое совершенство в максимальной степени. То есть, оказывается, мы, простые люди, собирающиеся в церкви, оказывается, мы имеем чрезвычайно важную задачу. Оказывается, Бог через нас хочет явить свое максимальное проявление великолепия, величия, совершенства свое. И это действительно сверхзадача. Ефесянам 1, 19-23 мы уже читали, посмотрите, 23 стих или 22. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви, которая есть тело его, полнота, наполняющего все во всем». Это удивительная истина. Церковь состоит из людей, люди являются творением. Бог – творец. Бог абсолютно не зависит от творения. Тем не менее, Бог выражает свое совершенство в максимальной степени через творение. Поэтому здесь написано, которое есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, Иисус Христос ни в чем не нуждается. Им держится все наоборот. Колоссянам 1:16-17 написано, «Ибо им создано все, что на небе, на земле, видимое, невидимое, престоло ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано». То есть он ни от чего не зависит. Колоссянам 2:9-10 написано, «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно». То есть абсолютно все, что можно представить себе, вся полнота, она в Иисусе Христе. Деяния апостолов, 17 глава, апостол Павел проповедует в Афинах, и он говорит о вот этой независимости Божией. С 24 стиха, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». То есть здесь ясно написано, что он ни в чем не нуждается, люди ничего не могут ему дать. Созидание церкви является выражением Божьего совершенства. Это все равно, как художник пишет картину, или композитор пишет музыкальное произведение. Он сможет без него просуществовать, без этого музыкального произведения. Он от этого не станет хуже. Он не зависит от этого музыкального произведения, которое он написал. Нам нужно ясно понимать, некоторые люди не совсем правильно видят. Они думают, что Бог в нас нуждается. Или Бог от нас зависит каким-то образом. Неправильно. Бог может, помните, он Моисею когда-то говорил, Бог может создать, он говорит, я через тебя создам такой же народ. Бог может создать вселенные, много вселенных, подобных той, в которой мы живем. Речь не идет о том, что Бог в зависимости от нас, от людей. Совершенно нет. Наоборот, мы имеем уникальную привилегию быть частью процесса, через который Бог проявляет свое великолепие. Так Бог сделал. Мы не можем понять всей глубины Его плана, но мы видим здесь о том, что Церковь Иисуса Христа – является полнотой того, который имеет полноту в себе, полнотой, наполняющего все во всем. Колоссянам 1:18 написано, «И он есть глава тела церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота». Итак, что Бог делает во вселенной? Он создал вселенную, для того, чтобы поставить перед ней задачи, чтобы Вселенная была механизмом, на фоне которого, при действии которого была рождена Церковь Иисуса Христа. Давайте посмотрим теперь на то, каким образом эта Церковь была рождена. Каким образом вот это тело Христово, которое является выражением, максимальным выражением Божьего совершенства, каким образом оно было создано. Бог предусмотрел очень уникальный процесс, не менее уникальный процесс. Этот процесс называется искупление. Искупление, как я уже сказал, это центр истории. Искупление церкви – это удивительнейшее явление, которое нам нужно понять. мы вспоминаем об искуплении каждый месяц, когда совершаем вечерю Господню. Более того, мы должны каждый день регулярно вспоминать об искуплении. Это сверхважный аспект нашей жизни. Ефесянам 1:5. Давайте посмотрим, что здесь сказано о процессе усыновления. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа». Некоторые люди задают вопрос, а мог бы Бог просто так, вот Адам с Евой согрешили, просто так взять и вот простить как-то, и смыть там грех, и забыть этот грех. Зачем нужно было весь вот этот, вся эта сложность? Призвать Авраама. От Авраама произошли его сыновья. Потом, в конце концов, от Иакова произошло 12 сыновей. Возник израильский народ. Потом нужно было им 400 лет быть в плену в Египте. Потом нужно было вызволить их из Египта. Нужно было дать им закон. Нужно было 40 лет ходить по пустыне. Потом должны были быть цари. Многие из них отступали. В конце концов, ушли в плен. Вся эта большая история, чтобы потом, в конце концов, появился Божий Сын. Сын Иисус Христос здесь на земле, который стал искупителем. И потом от этой точки, от точки креста, еще больше история, которая, в принципе, имеет своей главной целью созидание церкви. И люди задают вопрос, неужели нельзя было проще, по-другому сделать? Неужели нельзя было сделать так, чтобы, ну, как-то бы Бог взял, ну, забыл. Ну, вот, как родители по отношению к детям. Ну, не всегда же надо наказывать. Но некоторым просто простил. Просто простил и забыл и так далее. Оказывается, нет, невозможно по-другому. Причина заключается в том, что искупление решает не только проблему вины за грех. Искупление решает проблему негодной, пораженной грехом природы человека. Вот поэтому и нужен был весь вот этот большой механизм. Чтобы в момент искупления был совершен акт, который делает возможным соединение человека с Богом. Вы знаете, если нас, неискупленных людей, если людей, неискупленных здесь в мире, взять и поместить в рай, хотя это невозможно, написано, ничто нечисто туда не войдет. Если поместишь человека в рай, ему быстро там надоест. Потому что человек с неискупленной природой, он любит грех, он не любит святость. Он будет бежать с небес куда-нибудь для того, чтобы что-то сотворить. По этой причине Бог совершает уникальнейший процесс, который включает в себя, предопределив усыновить на себе через искупление, через Иисуса Христа. Это идея искупления. Она, как я уже сказал, она не поддается человеческому пониманию. 1 Тимофею 3:16 написано следующее. «И беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти». Обратите внимание на эту фразу. «Бог явился во плоти, великое благочестие тайна». Это значит, что эта тайна непостижима нам. Это тайна. Мы не можем понять, каким образом Бог соединился с плотью. Есть несколько причин, почему это так. Бог самосуществующий и безначальный. Человек зависимый, он не самосуществующий. И человек имеет начало, имеет точку начала. Кроме того, Бог безграничный, человек ограничен. Кроме того, Бог абсолютно совершен, человек полон несовершенств. То есть, когда мы говорим о том, что Бог соединяется с человеком, мы имеем дело с великой тайной. Великое благочестие тайны. Вот почему небесные ангелы ликовали, когда родился Иисус Христос. Причина этого ликования заключалась в том, что они были вне себя от того уникальнейшего решения, которое Бог нашел. Я не знаю, приходилось ли вам видеть какие-то уникальные решения. Я иногда играю в шахматы. Редко, правда. Люблю играть в шахматы. И когда ты видишь, что ситуация проиграна, и приходит какой-то специалист, и он посмотрел внимательно, и он делает ход. И ты поражаешься, что насколько гениален этот ход. Оказывается, он решает проблему. Я часто сталкиваюсь с такими явлениями все больше и больше, имея дело с современными технологиями какими-то. Когда ты смотришь на маленький прибор и удивляешься, что он может делать, этот прибор. Насколько гениальные решения. Это человеческое решение. Так вот, когда родился Иисус Христос, рождение Иисуса Христа было тайной. Много говорилось о том, что Мессия придет. Много говорилось о том, что придет пророк великий. Но небо не знало одного явления, что этот пророк, этот Мессия будет органическим соединением Бога с человеком. Вот этого никто не мог понять. Евреи, кстати, до сих пор не понимают. Написано, пелена на них еще лежит. Это невозможно понять. Так и написано, великое благочестие тайна. Дьявол не верил своим глазам. Когда он подходил к Иисусу Христу и искушал его, помните, каждый вопрос начинался, вернее, каждое искушение начиналось с одного вопроса. Если ты Сын Божий, он видит, перед ним стоит человек, но знает, что это Божий Сын. И он в своей дьявольской голове или в своем дьявольском мозгу, он не мог эти две вещи совместить. Он знает, человек, он хочет кушать. Если он хочет кушать, то он обязательно сделает то, что дьявол ему предлагает. Камни превратит в хлеб. Он смотрит, человек, он хочет славы. И он точно знает, что если дьявол ему предложит какой-то вариант, как сделать, чтобы все поклонились перед ним, он пойдет на это. Но здесь он встречается с Бога-человеком, с человеком, который камни не превращает в хлеб, даже тогда, когда он умирает от голода. С человеком, который может контролировать желания свои. Причем не только желания. Некоторые люди говорят, это не просто желание, это моя нужда, это моя потребность. Так вот, Иисус Христос мог контролировать свои потребности. В этом уникальность того, кем является Иисус Христос. То есть, когда мы говорим о процессе искупления, процесс искупления начат с Боговоплощения. Евреям 2 глава 14 стих написано, «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». 2 Коринфянам 5, 21 написано, «Ибо не знавшего греха Он сделал вместо нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Вот здесь речь идет о заместительной жертве, о вмененной праведности. Бог вменяет наш грех Иисусу Христу. Не знавшего греха Он сделал жертвою за грех. Грех наш Он вменяет Христу. И Бог поражает Иисуса Христа за наш грех. То есть Иисус настолько идентифицировался с нашим грехом, что Бог его справедливо поражает на Голгофском кресте. Мы должны были висеть на Голгофском кресте. Но вместе с этим происходит чудо. Он не только забирает наш грех, Он дает нам свою небесную, Христову, стопроцентную, абсолютную праведность, дабы мы в Нем, написано, сделались праведными перед Богом. Речь идет о праведности, которая сделана в небесах. Мы, люди на земле, не можем генерировать праведность. Сколько бы мы ни старались, сколько бы мы ни искали, сколько бы добрых дел ни сделали, сколько бы постов не было наложено, сколько бы самых великих подвигов, которые многие так называемые святые совершали, мы просто не способны генерировать праведность. Ее у нас нет. Все то, что у нас есть, поражено грехом эгоизма, самолюбия, самозначимости, страха, лживости и так далее. То есть для того, чтобы мы были спасены, есть только один вариант. Иисус Христос стал человеком, и Он принес на уровень человеческий, Он принес небесную праведность. И теперь посмотрите, Он всем тем, кто рожден от Иисуса Христа, дает свою праведность. Причем это праведность стопроцентная, это праведность небесная, и только по причине этой праведности люди могут быть на небесах. Римлянам 5 глава, 8 стих написано, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасаемся жизнью Его. Речь идет вот о чем, друзья. Иисус Христос не только пришел на землю, Он еще и прожил жизнь на земле, как человек. И на сегодняшний день, когда мы говорим о спасении, то мы сегодня спасены не только смертью Иисуса Христа, но написано «спасаемся жизнью Его». Его жизнь нам вменилась. Вся праведность Иисуса Христа. Он прожил человеческую жизнь. Он делает человека, не просто так он ставит его на небесах, и там его вспоминает. Ну ты смотри, ты же здесь вообще на птичьих правах. Потому что ты, мы знаем, как ты жил там. Нет, Бог на небесах видит нас сквозь праведность Иисуса Христа, которая нам была дарована на Голгофском кресте, и сквозь жизнь Иисуса Христа. Иисус прожил за нас жизнь, и эту жизнь вменяет нам. И только по этой причине мы имеем ясное упование на то, что мы будем воскрешены Иисусом Христом или Богом. 1 Коринфянам 15 глава 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Очень важная истина, очень важный текст. Посмотрите, все те, кто родился в Адаме, несут в себе ДНК, генетику Адама. Абсолютно все. Вы можете любого человека из любой расы взять и проследить в них общего предка. То есть все люди, они сходятся к одному генетическому коду, который был когда-то в Эдемском саду у Адама и Евы. Теперь посмотрите, все люди, которые от Адама рождены, они все несут в себе ген старения или тления и ген смерти. Точно так же, как в процессе развития эмбриона запускаются процессы, когда глаза, когда кости формируются. Точно так же в процессе развития тела запускаются процессы старения. И постепенное умирание. Причина этого заключается в том, что произошло с человеком в Адаме. До Адама этого не было. В Адаме человек получил вот это генетическое повреждение тления. И теперь написано, в Адаме все умирают. Любой человек рожден. И все точно знают, что абсолютно каждый человек, рожденный на земле, происшедший от Адама, абсолютно каждый человек умрет. И здесь написано ясно, как в Адаме все умирают. Так вот, точно так, все те, кто рождены от Иисуса Христа, так во Христе написано, все оживут. То есть, если человек несет в себе гены, духовные гены Иисуса Христа, он будет воскрешен. Он не может не воскреснуть. Очень ясно сказано, причина воскресения человека будет заключаться прежде всего в том, что он имеет в себе Дух Иисуса Христа. И последнее. Иисус Христос не только умер за нас, Он не только прожил жизнь за нас, Он не только воскрес вместе с нами. Мы читали уже несколько текстов, где написано о том, что это произошло. Иисус вознесся на небеса вместе с нами, вознесся как человек. Деяния 7 глава, 55 стих написано, «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Заметьте, Стефан видит Иисуса на небесах. И Иисус на небесах для всех ясно предстоит как Сын Человеческий, не как Сын Божий. Почитайте Откровение, и вы в книге Откровений много раз увидите упоминание об Иисусе Христе на небесах. Он постоянно назван там или Агнцем, или Сыном Человеческим. Причина этого заключается в том, что небеса – это Бог и божественные духовные сущности. И вот на небеса, в момент восхищения и вознесения Иисуса Христа, на небеса приходит человек. Люди умирали и до того. И люди находились в месте ожидания, написано. Мы читаем вот эту историю о богаче и Лазаре. Но Иисус Христос был первым человеком, поднятым к престолу Божию. То есть, когда мы говорим о церкви Иисуса Христа, когда мы говорим об искуплении, мы говорим о глобальнейших явлениях. Когда мы говорим о покаявшейся душе, когда мы говорим о том, что делает церковь Иисуса Христа, церковь Иисуса Христа совершает чрезвычайно важное дело. Я хотел бы говорить еще и о процессе созидания церкви, и о триумфе церкви. У меня нет сейчас времени, уже время истекло. Я хочу посмотреть только на несколько последних стихов. Там кто у нас на PowerPoint перелистывает. Там был у нас еще часть созидания церкви, процесс, который происходит сегодня. Мы будем об этом говорить еще, поэтому я пропущу это. Там пункт 4 есть, триумф церкви. Несколько стихов. Когда Писание пишет, говорит о том, о всем процессе, который происходит здесь, и в книге Откровения сказано о самом последнем элементе, что будет происходить здесь на земле. 19 глава 6 стиха. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Вседержитель». Смотрите, прошла великая скорбь, прошли все чаши, все трубы, все то, что было, все вот эти чрезвычайные события, печати открывались, там разные-разные процессы, которые имели место, все это закончено. Написано: «Слышал я голос многочисленного народа, Бог воцарился». 7 стих. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим славу Ему, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя». «Воздадим Ему славу», написано. «И дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. И сказал мне ангел: напиши: блаженные званные на брачную вечерю Агнца». 21 глава, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город, Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Еще раз аллегория церкви. «И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог будет Богом их». Вот это неразрывное, постоянное общение с Богом – это главная цель искупления. 21 глава 9 стих. «И пришел ко мне один из семи ангелов, у которого было 7 чаш, наполненных 7 последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И вознес меня в духе на великую высокую гору и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию». То есть от самого начала, как мы читаем, еще до начала вселенной и до самого конца, церковь Иисуса Христа, сопричастники которой Бог дал нам привилегию быть, эта церковь является величайшим выражением Божьей славы. Мы помолимся сейчас. Давайте мы встанем и обратимся своими сердцами, своим сознанием к Господу, и попросим Его, чтобы Он помог нам оценить то великое место, которое Он уделяет Церкви Иисуса Христа и уделяет каждому из нас в ней. Помолимся. Господи, благодарим Тебя сердечно за истину Твоего Слова, которое открывает нам смысл вселенной, открывает нам наше место в этом процессе. Благодарим Тебя за то, что Ты помогаешь нам увидеть Церковь Твою, увидеть ее чрезвычайно важное положение. Я прошу Тебя, Господи, благослови народ Твой. Благослови, чтобы в это последнее время, особенно когда так много давления в мире, когда так много идеологий всяких, когда так много увлекающих процессов, которые разрывают часто народ Твой в разные стороны, я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы дети Твои могли быть сфокусированы полностью сердцем своим, ясно сфокусированы на самой главной цели, на самой наивысшей точке выражения Твоей славы, Боже, на Церкви Твоей. Я прошу Тебя, благослови церковь, благослови ее служителей. Я прошу Тебя, помоги нам понимать глубину и важность этого процесса, который Ты осуществляешь на земле. Благослови, Господи, чтобы мы могли адекватно отвечать Твоему призыву, чтобы все то, что мы делаем, действительно вливалось в осуществление Твоего великого проекта. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.